Евангелие от Матфея, 21 глава. Буду читать со 2 по 8 стихи, и потом 15 и 16. «Сказал им, пойдите в селение, которое перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, и другие резали ветви с дерев и постилали по дороге». И 15-16 стихи. «Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему, слышишь ли, что они говорят? Иисус же отвечал им, да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей «Ты устроил хвалу»?» Дорогие братья и сестры, очень многие люди потекут в места поклонения Богу. Кто-то придет в дом молитвы, а кто-то пойдет в православный храм, а кто-то дома, вспомнив об этом празднике, и даже люди, мало верующие, они проснутся и скажут своим домочадцам «Христос воскрес!». Друзья, многих людей этот праздник касается и задевает сердце. Друзья, но кого-то он вообще не волнует. Кто-то проснется в это воскресное утро точно так же, как он просыпался раньше, будет заниматься своими делами. Он даже не вспомнит о том, что Пасха. А если ему скажут, он скажет, а я в это не верю. Друзья, вот есть такая большая категория людей, которых Иисус Христос совсем никаким образом не волнует. Друзья, я думаю, что в то время тоже такие люди были, которые, возможно, услышали, что едет Христос, но для них это было неинтересно. Они занимались своими делами. Возможно, они подумали, ну надо же, Христос едет. И продолжали копать свой огород. Вот так вот. Возможно, такие люди были. Но я не о них хотел говорить. Я хотел говорить о тех людях, которых эта весть каким-то образом всколыхнула. Которые решили посмотреть. Которые вышли навстречу грядущему царю. И вот он едет. И вот среди вот этих людей, людей верующих, или, по крайней мере, людей, интересующихся Христом, можно сказать, это мы с вами, вот мы сегодня тоже пришли сюда, среди этих людей тоже есть две группы, и они резко друг от друга отличаются. Давайте мы прочитаем еще раз. Вот идет Христос, он едет на осленке, рядом идет ослица, вокруг ученики. Друзья, но как обычно Иисуса Христа сопровождали не только ученики, а толпы людей. Написано, были предшествующие, то есть те, кто шел впереди, и сопровождающие, те, кто шел вокруг, и те, кто шел сзади. И вот люди города Иерусалима, они видят это шествие, и вот как они реагируют? Написано, одни постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветки и постилали по дороге. И я хотел задать вопрос, что легче, постелить ветки или одежду свою? Вы знаете, у нас одна сестра в городе есть, она рассказывала, вот с детства она жила в одной местности, и жили они скудно. Но на праздники, на большие праздники, как Пасха, готовились за несколько месяцев. Родители откладывали денежки и покупали новую одежду всем детям на Пасху. Это было всего один раз в год. Но чтобы на Пасху ребенок пришел во всем новом, во всем чистом. Они очень готовились к этому дню. И я представляю, друзья, что в то время тоже так было. Люди шли в Иерусалим на поклонение один раз в год. И я представляю, что они шли не в обычной одежде. Не в той одежде, в которой они работали. Наверное, они доставали самое ценное, самое лучшее. Они одевали, и вот они шли на Пасху. И вдруг едет Христос. И они понимают, что нужно этому царю уважение оказать. Кто-то, не задумываясь, сорвал себе одежду и постелил ее. Друзья, потому что он услышал, царь грядет твой. Все царь твой грядет, сидя на ослице и на молодом осле. А кто-то подумал, надо царя уважить, это же царь. Но одежду, так я же ее вчера только купил. И я целый год ее на нее деньги копил. Да как же так? Что же делать? Ну что, вот веточка, пошел, сорвал веточки и постелил. Уважение оказал? Оказал. Две категории людей. Одна категория таких рассудительных христиан. Людей, которые подумают и сделают так, чтобы и мне было неплохо, и Христу хорошо. А другие те, которые, ну как Павел называет, безумны Христа ради. Люди, которые, не задумываясь, царь идет. Что я могу сделать? Одежду отдам. Друзья, ну кто-то скажет, ну ладно, ты бы одежду Христу отдал. Так по ней же кто проедет? Христос пройдет по ней? Так по ней же осел пройдет, да? Осленок. А за ним ослица. А за ним толпы людей. Ну ладно, вот так вот взял пиджачок, постелил, Христос наступил, постоял, ушел, взял этот пиджачок, отряхнул и опять одел. Друзья, ну что останется от той одежды, по которой прошел осленок, по которой прошла ослица и тысячи ног людей? Что от нее останется? Друзья, ничего не останется. Вот однажды я был в одном общении, мне было 19 лет, я только уверовал. И мы приехали в одну местность и с братьями жили в одном доме. 10 человек братьев в доме, и больше никого нет. Хозяев нету, они нам отдали этот дом. Были курсы. И у нас была очередность по уборке. И вот моя очередность пришла мыть пол. Ну, братьев нету, вечера, и я вымыл пол. Взял тряпку и вымыл пол. Ну, а потом вечером приходят братья, и один брат что-то ищет. Он говорит, не видели мою футболку? А я смекнул, что футболка, она лежала там, и я подумал, что это тряпка. Я не знаю, что делать. Что делать? А он говорит, братья, не видели футболку? Знаете, эта футболка хорошая. Я, говорит, недавно ее купил, хорошая такая футболка. Не видели? Она вот там висела. Но я уже никак не скрываться. Я говорю, вот это, говорит. Он посмотрел на него. Вы знаете, у него такой был вид. Он узнал свою футболку. Я говорю, ты знаешь, брат, ты прости, но я пол помыл. Ну, я думал, что это тряпка валялась. Но он простил, по-видимому, простил. Друзья, ну вот я просто для чего этот пример привел? Вот что осталось от этой одежды? Да ничего от нее не осталось. Друзья, но ради Христа отдать. Еще в этом же тексте мы прочитали, говорят, отвяжи осленка и ослицу. Представьте, человек чужой отвязывает осленка и ослицу. Что ты делаешь? Зачем? И посмотрите, какой аргумент. Он надобен Господу. И что этот человек делает сразу? Тотчас отвязывает, тотчас. Не рассуждая, не думая, не вникая. А когда ты вернешь? А как Господь будет его использовать? А уверен ли ты, что с моим осленком все будет нормально? Ты вернешь в целости и сохранности, уверен? Друзья, этот человек ничего не задает, никаких вопросов. Он надобен Господу, и он сразу отдает. Я задам вопрос. Это рассудительно или нет? По-человечески нет. Но по любви к Господу это хорошо. И тут же еще один отрывок мы прочитали с вами. Когда люди стали Богу славу воздавать, дети стали петь Богу, кому-то это не понравилось. Кто-то сказал, а зачем вы это делаете? И первосвященники и книжники говорят, запрети им. Друзья, вот опять две категории людей. Да, и первосвященники, и книжники, они называют его господином. Но они говорят, что господин, ты, конечно, человек хороший, ты человек уважаемый, но запрети славить тебя. Вот всегда, друзья, есть две категории людей. Несколько лет назад на Пасху тоже было утреннее собрание, и вот мы проснулись с семьей рано, пораньше, чем обычно. Еще не было 7 часов, вдруг позвонил человек. Звонок. Ну, 6:30 утра или где-то около того. Я беру трубку, звонит женщина, я ее не знаю. Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, какой сегодня день? Она мне задает вопрос. Я говорю, знаю. Сегодня Пасха, Христос воскрес. А она говорит, а вы знаете, что Иисус Христос не Бог? Позвонила свидетельница Иеговы. Вы знаете, и мне стало так горько. И я ей говорю, женщина, вот смотрите, сейчас 6:30 утра, вы не спите, и вы звоните человеку, который тоже, возможно, спит. Ну, 6:30 утра, воскресенье. Друзья, я говорю, вот вы не спите, вы встали рано, вас что-то сильно беспокоит, и вы обзваниваете людей, чтобы сообщить, что Иисус Христос – это не Бог. Вам что, так обидно, что Он Бог? Но я говорю, если бы, например, он был не Бог, ну и спите спокойно до 12 часов, воскресенье. Почему вы в 5:30 встали, в 6 часов встали и звоните? Что вас так сильно беспокоит? Ну и что, что он Бог? Вернее, допустим, он, я говорю, допустим, он не Бог. А люди прославляют его как Бога. И что в этом плохого? Что вас так сильно беспокоит, что вы так рано людям-то тревожите? Вы не думали о том, что вам сатана, это, говорю, поднял в 6 утра? И она говорит, все, до свидания, до свидания. Знаете, а мне, ну, обидно стало. Думаю, вот кому-то не спится от того, что кто-то Христа как Бога славит. Вот кому-то от этого не спится. Тоже этой женщине говорю, вот знаете, допустим, вот я знаю человека, я говорю, вот послушайте, вот я знаю человека, и я о нем хорошего-хорошего мнения. И думаю, хороший-хороший человек. А вы знаете, что он не очень хороший человек. Правильно ли будет мне об этом сказать? Или лучше бы я думал о нем, что он хороший, и продолжал бы думать, что хороший? Она говорит, продолжайте думать, что хороший. Так пусть, я говорю, буду думать, что Христос Бог. Зачем вы мне сообщаете такие плохие новости поутру, говорю. Вы знаете, она помолчала и говорит, все, до свидания, до свидания. Кто-то не хочет слишком большой любви к Иисусу Христу. Для кого-то это кому-то не нравится. Кто-то говорит, ну надо быть верующими, надо. Надо ходить в церковь, надо читать Священное Писание. Для Бога надо жертвовать. Но не так, как вы. Ну не такими же фанатами. Ну не так, что уж нерассудительно. Так это же безумие какое-то. Ну зачем уж так сильно это делать? Кто-то бы посмотрел на жизнь Павла и сказал, Павел, ну как ты живешь? Ни семьи нету, да? Дома нету. В путешествиях, постоянно под ударами, постоянно... Ради чего все это? А он говорит, я Господа своего Иисуса Христа люблю. А кто-то скажет, и он любит. Но посмотри, живет прекрасно. Отлично живет, и себе угождает, и Бога любит. Как мы ценим Иисуса Христа? Как мы ценим? Недавно я прочитал биографию одной женщины. Она католичка, мать Тереза. Слышали это такое имя, да? Вы знаете, меня ее биография очень сильно удивила. Эта девушка, она была в монастыре в католическом, когда ей было 18 лет, она пошла на улицы городов индийских и разных селений, и она собирала людей, которые очень, ну, были никому не нужны. Вот первая ее женщина, которой она помогла, она пришла на улицу, а вы знаете, там такие улицы, ну, просто нищета, и дома... Это картонные коробки. Вот дома – это картонные коробки. Там живут люди. И вот на мостовой лежит женщина. И она истекала вот от гноя, крови. И вот она была никому не нужна. Она умирала. Уже несколько, может быть, дней там она лежала. И вот она взяла эту женщину на руки, вот эта девушка молодая. Взяла и принесла в одну из пустых коробок. Таких вот. И она стала ее выхаживать, она стала за ней ухаживать. Потом эта женщина все-таки умерла. Она была слишком уже пострадала. Но тем не менее, об этой девушке уникальной, что она оказала такую заботу, узнали многие. И стали к ней приносить своих больных, ненужных. И вот она стала о них ухаживать. Потом другие к ней присоединились люди. Потом ей немножко денег дали, чтобы она более-менее какое-то оборудование купила, койки и так далее. И потихонечку, потихонечку, вот эта вся... Жизнь ее прошла в такой заботе о бедных и нищих. И однажды один журналист американской газеты, «Нью-Йоркер» есть такая газета, он приехал туда, чтобы написать статью, которая называется «Один день или 24 часа из жизни матери Терезы». И он с ней провел ровно 24 часа. Проснулся, как она проснулась рано утром. Побыл на богослужении, которое они совершали каждое утро. Потом пошли работать. И вот он видел, как она с этими больными людьми, как она омывала раны, как она утешала умирающих, как она вот оказывала все это огромное вот любовь к людям, которые, в общем-то, для нее были чужие. И когда она день закончился, и он уже валился с ног от усталости, он ей потом говорит, вы знаете, я бы, говорит, и за миллион долларов этого не сделал бы. А она говорит ему, за миллион долларов и я бы этого не сделала. Но по любви моей к Иисусу Христу я готова на большее. Друзья, прочитав эти слова, я растрогался до слез. Друзья, человек из-за любви к Господу Иисусу Христу. Да, мы не согласны с католическим вероучением. Да, мы, может быть, не согласны с некоторыми принципами. Но человек из-за любви к Богу. Фарисеи, они тоже были не согласны с самарянами и так далее. Друзья, но они правы были, но они ничего не делали из-за любви к Господу. А те были неправы, были язычники, но из-за любви к Господу они много что творили, да? Друзья, вот здесь люди тоже, возможно, мы не знаем, что это были за люди, но они из-за любви своей к Господу, они одежду свою отдали. Можно вспомнить множество примеров, когда человек из-за любви к Иисусу Христу был готов на большие жертвы. Мы представляем людей, которые шли в храм, и вот они идут, и взвешивают, сколько денег пожертвовать. И кто-то думает, я пожертвую 2 динария или 3 динария. Друзья, и он думает, так, у меня останется еще 10 или 20 или 100 или 1000, а 3 это неплохо, нормально. И вот он взвешивает, и он положил. Друзья, и идет одна бедная-бедная женщина, вдова. Она не взвешивала, она не торговалась, она отдала столько, сколько у ней было. Друзья, можно сказать, что она сняла с себя одежду и отдала ее, потому что у нее ничего другого не было. И, друзья, Христос это увидел и говорит, в глазах Божьих она положила больше всех, потому что она это сделала из-за любви к Господу. Друзья, проверяя свою жизнь, я думаю, к какой категории людей я отношусь. Те, которые все взвесят, так и все так высчитают, и сделают так, чтобы и действительно неплохо было и для церкви, и для Дома Божьего, и для Иисуса Христа, но и мне, в общем-то, тоже неплохо. И мы живем в такой вот веточке срезаем. Или я отношусь к категории людей, которые ради Господа готовы на все. А если жизнь отдать, и жизнь отдам. Апостол Павел говорит, что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. А потом что? Помните, как дальше он говорит? Вот он говорит о своих преимуществах. Вот что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. А потом он говорит, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Господа Иисуса Христа. Сначала он говорил о преимуществах, а потом говорил обо всем, потому что личность Иисуса Христа для него была дороже всего. Друзья, в Ветхом Завете тоже были такие люди. Давайте вспомним Давида, человека весьма любимого Господом, про которого сам Бог сказал, «Нашел я мужа по сердцу своему». Давида. 29 глава 1 книги Паралипоменон, когда Давид говорит о том, что он сделал ради будущего храма, мы находим удивительные слова. Вот давайте еще раз представим эту картину. Давид решил построить храм. И вот он говорит, Господи, я хочу построить храм. Пророк ему говорит, делай, что у тебя на сердце. Но потом Бог внес коррективы. И так как Давид участвовал в множестве войн, то Бог ему сказал, что ты храм не построишь. Но как бы мы к этому отнеслись? Мы бы сказали, ну я бы сказал, эх, жалко, ну хотел храм построить. Ну ладно, что ж, ну нет так нет. Есть у нас один брат в церкви, вот он очень хотел поехать на одно служение по благовестию. Собиралась группа благовестников, и он тоже сильно хотел туда поехать. Но Бог внес свои коррективы, и он не смог поехать по болезни. Бог допустил определенную болезнь, и он не смог поехать. Думаю про себя, как бы отреагировал, но другой человек на его месте. Он сказал, ну жалко, вот хотел поехать и не поехал. А этот брат говорит, братья, не могу поехать, болею. Но можно хотя бы я профинансирую вашу дорогу. И он дал деньги на дорогу туда и обратно. Друзья, он не мог поехать, но он не отказался от этого служения. Как вы считаете, в этом служении был ли он соучастником этого дела? Но он же не поехал. Он же ни одного слова не сказал. Но он был соучастником. Друзья, и вот Давид, когда ему сказал Бог, ты не построишь храм, он не успокоился, не сказал, ну ладно, что же делать. Он не успокоился, он все сделал для того, чтобы этот храм был построен. Он заготавливал материалы, собирал деньги, поощрял людей, готовил планы. И в конце, друзья, он говорит такие слова, посмотрите. 29 глава 1 книги Паралипоменон. «Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей, и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, дерево для деревянных, камни оникса, камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни и множество мрамора». Он говорит, всеми силами. А дальше, помните, что он говорит? Но еще, казалось бы, чего еще? Ты всеми силами заготовил, а что еще? Бывает, знаете, человек трудится, и говорит, ну я старался, ну что еще от меня требуется, да? А Давид говорит, ну еще, по любви моей Господу, есть у меня сокровище собственное. И его я отдаю, да, для дома Бога моего, сверх всего того, что я заготовил для дома Бога моего. Друзья, вот это сердце Давида. Иногда думаем, почему Давида Бог любил? У нас недавно было общение одно такое, небольшое такое общение, несколько человек всего было, и одна сестра говорит, братья и сестры, я хочу задать вопрос, который не могу задать в церкви, меня за него осудят в церкви. Ну тут, говорит, все свои, компания своя, можно задам? Задайте. Говорит, за что все так почитают Давида? Он же был человек злой. И начинает перечислять все преступления и грехи Давида. И вот когда она про него столько рассказала, я подумал, действительно, человек злой, за что его все так любят? Действительно, столько у него всего плохого. Она говорит, я вот читаю, и я вообще в нем ничего хорошего не вижу. Вот что в нем такого? И вы знаете, друзья, я стал об этом думать. И почему же действительно Бог так любил Давида? Потому что Давид очень любил Бога. У Давида было множество недостатков. Друзья, но как он любил Бога? И он говорит, сверх всего, что я сделал, по любви моей Господу, я имею сокровище собственное, и я его отдаю. Друзья, и после той беседы я стал сравнивать. Вот был такой человек Саул, и был такой человек Давид. И написано, Саула Бог отвергнул, а Давида Бог принял. И я задал вопрос сам себе, почему Давида Бог принял, а Саула отверг? В чем Саул так сильно перед Богом провинился, а Давид так сильно Богу угодил? Друзья, я стал сравнивать их жизнь, и оказалось, что эти люди, они одинаковые во всем. У них происхождение одинаковое. Саул был знатного рода, и Давид был сыном старейшего человека. Саул был человеком красивым и высоким, но и Давид был красивым человеком. Ну, не написано, что высоким, но тоже написано, что был красивым. Друзья, Саул был человеком, послушным отцу своему. Помните, он искал ослиц. И Давид был такой же. Друзья, Саул был человеком скромным. Он спрятался в обозе. И Давид был человеком скромным. Саул был человеком, ну, весьма великодушным. Он не замечал тех, которые про него говорили, ему ли царствовать. И Давид был таким. Друзья, у Давида были недостатки, но и у Саула были недостатки. В чем же их принципиальная разница? Почему же Бог отверг Саула? И открыл, этот вопрос мне открылся именно в отношениях людей к Богу. Вы знаете, когда Саул поставил свой самый первый жертвенник Богу. То есть вот прошло время, он царствовал, и потом он поставил Богу жертвенник. Знаете, когда это было? Прошло больше 20 лет. У Саула уже был взрослый сын, который служил в армии, был воином. И вот только тогда Саул первый раз поставил Богу жертвенник. А Давид, друзья, Давид общался с Богом с первого дня своей жизни. Даже когда он еще не был царем, он уже общался с Богом. Давид имел такое большое желание общения с Богом, а Саул не имел такого нужды. Помните, написано, что уже позже Давида при царе, который нашел, при Осии, который нашел книгу Завета, написано, что о дне Самуила Пасха Господня не исполнялась. Также помните, написано? И книга Завета, закона, была утеряна. А как вы считаете, кто ее утерял, эту книгу закона? Вот Самуил еще ее имел, эту книгу закона. Он еще исполнял все праздники, которые Бог заповедовал исполнять. А Давид уже не знал этого. Почему? Потому что во времена Саула эта книга потерялась. Друзья, Саул это был человек, который не желал и не стремился к Богу. Он был неплохой человек, он был хороший, добрый. Друзья, но у него не было потребности в Боге. Он не любил Бога от всего сердца. Да, была книга закона, она где-то лежала в храме, свое место занимала, но потом прошло время, эта книга просто потерялась, потому что Саул не переживал. Друзья, Ковчег Завета сколько лет простоял не на своем месте? Сколько лет? Саул хотя бы немножко побеспокоился о том, чтобы вернуть этот ковчег на место или нет? Прошло 40 лет царствования Саула. Саул даже палец о палец не ударил, чтобы вернуть ковчег. Он даже об этом не переживал. Ну, стоит ковчег там и стоит, так? А Давид первым делом, когда Давид нашел на царство, что он делает? Возвращает ковчег. Да, с ошибками, да, с покаянием, но он возвращает ковчег. Друзья, если мы будем внимательно рассматривать жизнь Саула и жизнь Давида, мы увидим, что Саул не любил Бога. Однажды был такой случай, когда напали филистимляне, и вот они говорят, что надо, ну, Саул решил пойти догонять их, воевать. Он народу об этом говорит, что так и так. Народ говорит, делай, что у тебя на сердце. А священник говорит, давайте воззовем Господу. И Саул говорит, ну, давай воззовем Господу. Друзья, чья инициатива была воззвать Господу? Не Саула, священника. А если бы священник не сказал, Саул бы пошел. Друзья, а Бог сказал, не ходите, я не предам, потому что грех. А Давид, Друзья, еще много лет назад, когда я вот, ну лет 15, когда я уверовал там, мне был, вот сильно открылся один текст. Вот настолько мне дорог стал. Вот Саул гонится за Давидом. Давид находится вне дома. Давид находится в скитаниях, вот в этих, по горам, по пещерам. И вдруг до него доходит слух, что Саул умер. Желание Давида вернуться домой. Также, да, друзья? Очень хочется вернуться домой. Но помните, что Давид делает? Он Бога спрашивает. Господи, а вернуться ли мне в один из городов Иудиных? И Бог ему говорит, возвращайся. Друзья, ну все, добро получено, иди. Иди в города Иудины, куда хочешь. А помните, что Давид дальше делает? Он говорит, Господи, а в какой конкретно город мне идти? Друзья, удивительные качества Давида. Желание сердца домой, домой, а он Бога спрашивает. Друзья, желание сердца в какой-то конкретный город, у него там семья, друзья, у него там может быть, что он хочет, а он говорит, куда вернуться, Господи? А если бы Господь сказал не в Хеврон, а сказал бы куда-нибудь другой город? А Господь говорит, иди в Хеврон. И он пошел в Хеврон. Знаете, есть один артист в России, он в советское время, он был довольно известный певец, а потом как-то уверовал в православной церкви, ушел со своего творчества, стал жить отшельником. И вот некоторое время назад я читал с ним интервью, но он продолжал потом играть в театре. В театре и в кино. И вот интервью. И там вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если вы человек верующий, верите в Бога, то почему вы продолжаете играть в театре и в кино? И вы знаете, ответ этого артиста мне, с одной стороны, очень понравился своей искренностью, а с другой стороны, открывает сущность человеческого сердца. Он говорит, я этот вопрос Богу не задавал. Я боюсь его ответа. Я слишком люблю театр. Искренне ответил. Искренне. Друзья, но Давид был не такой. Давид тоже боялся. Господи, а возвращаться ли мне в один из городов Иудиных? А вдруг Бог скажет нет. А вдруг Бог скажет, это не твое, ты должен жить здесь. Вдруг так Бог скажет. Боялся Давид или нет? Господи, можно мне вернуться? Можно. А теперь куда вернуться? А вдруг Бог не скажет тот город, куда я хочу? Вдруг Бог не скажет тот город, куда мне сердце влечет? Вдруг Он скажет что-то другое? Не буду задавать вопрос. Пойду, раз Бог разрешил, пойду. Он говорит, Господи, а куда? В какой конкретно город? А помните, друзья, еще один пример, я буду заканчивать. Сикилаг. Пришел Давид домой. А дома разруха, родственники, жены, дети уведены в плен, имущество все уведено в плен, да? Окружающие люди как реагируют на это дело? Давида обвиняют, убить его хотят. Друзья, тут праведный гнев, давай пойдем сражаться. Что делает Давид? Господи, а мне пойти догонять этих людей или нет? А вдруг Господь скажет нет? Что теперь делать? Друзья, ну Давид настолько Бога любил, что он спрашивает. И еще, друзья, одна мысль про Давида. Когда Давид грешил, то он каялся. Вот помните, Саул говорит, я согрешил, но давай так сделаем, чтобы об этом никто не узнал. Ты вот при народе скажи, все нормально, это Саул, царь, все хорошо. А вот я согрешил, ты меня прости, я помолюсь, покаюсь. Вот у нас одна сестра повздорила с другой сестрой. Но собрание закончилось, они повздорили между собой. Это было в другом городе, где я раньше жил. И вот сильно, и многие видели это. А потом пришла домой, и совесть ее стала мучить. И она пришла к пресвитеру исповедаться. Брат, вот так и так я согрешила, вот поссорилась, накричала, я хочу покаяться. А он ей говорит, слава Богу, сейчас помолимся, но в следующее воскресенье вы должны встать и при всех попросить прощения. Она говорит, брат, ну я же покаялась перед тобою. А что мне у всех просить прощения? Она говорит, ты грешила при всех? Проси прощения при всех. Она говорит, у нас в пятницу членская, можно я на членском попрошу прощения? Она говорит, ты на членском, ну, кричала на всех? Нет. Ну вот надо сказать. Друзья, тяжело было. Вот и Саулу тоже тяжело было. Как это открыть? А знаете, как каялся Давид? Давид, знаете, как каялся? Вот он покаялся, потом взял листок бумаги и написал стих о своем покаянии. Вот я согрешил, я вообще там никто и ничто, вот ты Бог, все. Написал стих, потом пришел к начальнику хора и говорит, вот выучите вот этот гимн с хором, а потом в храме пойте. А ему говорят, ну ты же царь, ну давай как-то, ну согреши, ну замнем это дело. Пусть все знают, я согрешил и я каюсь перед Богом. Друзья, у Давида, у него самое главное желание было – чтобы Бог свое лицо на него обратил. Ему не было, ему все равно было, как люди смотрят. Ему все равно было, что ним народ скажет. Друзья, тысячи лет прошло, а мы с вами знаем, что Давид согрешил. Потому что Давид каялся, он любил Бога, он ни на что не смотрел. Лишь бы с Богом наладить отношения. Друзья, и вот этот праздник, он всегда, мне каждый год, когда этот праздник приходит, всегда эта мысль мне в голову приходит. Всегда на сердце мое переживание вводит. А я к какой категории отношусь людей? Я отношусь к категории людей, те, которые ради своего Господа Иисуса Христа готовы на все. Которые не пощадят ничего, которые ничего не пожалеют и не посмотрят на что. Или я отношусь к той категории довольно разумных христиан, которые как Саул, как фарисеи, как те, которые множество других людей этого мира, которые и вспомнят о празднике, и скажут «Христос воскрес», и Пасху купят, кулич купят, и что-то еще сделают, пожертвуют в ящичек какую-то сумму денег. Друзья, но все это будет с расчетом, все это будет не в убыток себе, все это будет сделано так, чтобы было хорошо и себе, и как бы Господу. Друзья, но я думаю, что Бог ценит тех, которые, как Давид, говорят, я изо всех сил это сделал, но еще сверх этих сил, по любви моей Господу, есть у меня и сокровище собственное. Друзья, и самый последний пример, самую последнюю мысль скажу. Друзья, откуда у человека появляются сверхсилы? Вот Павел говорит, мы по силам и сверхсил. Ну как сверхсил? Ну если у меня нет сил. Вот я, например, могу 25 килограмм поднять, а 100 килограмм не могу поднять. Но даже если я буду очень стараться, все равно 100 килограмм не подниму. Так же, да, друзья? Но откуда же у человека могут быть сверхсилы? Когда я сделал предложение своей будущей жене, то мы с ней встретились в одной местности. То есть наша церковь обслуживала одну церковь. Мы туда приехали с посещением. И их молодежь приехала туда с посещением. И вот в одном доме был уже вечер, нам устроили праздник, там шашлыки пожарили и все. И вы знаете, я так сильно устал за этот день, что пришел в дом, лег на пол и говорю, никакая сила меня с этого пола не поднимет. Я так устал, просто смертельно устал. И вдруг прибегает одна девочка маленькая и говорит, Денис, там Аню собака укусила, ну мою же невесту. Я подскочил, друзья, побежал к ней, она упала, это Аня, и ее собака за голову укусила. Друзья, я ее взял на руки и в скорую помощь, в больницу. Друзья, всю ночь в больнице, домой, а потом мне кто-то говорит, никакая сила тебя не поднимет. Друзья, а что это за сила, как вы считаете, что это за сила? Любовь. Друзья, а знаете, как сейчас бывает, домой приходишь усталый, на диван лег, вот. И там уже точно никакая сила не поднимет. Друзья, может быть, потому что любовь уменьшается или еще что-то, да, друзья? Вот когда человек Бога любит, он приходит с поля домой, изнеможденный и усталый, а ему говорит Господь, а еще надо вот тут потрудиться. И если любви нету, то он говорит, все, сил нету, все, я вам просто умираю. Друзья, но если любовь горит, а он говорит, сделаю еще и сверх сил, и буду делать, и по любви своей Господу. Друзья, вот праздник... Вход Иисуса Христа в Иерусалим – это некая проверка нашей с вами любви к Богу нашему. Насколько действительно мы можем сказать, что мы Тебя любим, Господи, так, как мы никого не любим. И из-за любви нашей к Тебе готовы отдавать и собственное. Да благословит Вас в этом Господь, и меня тоже. Слава Ему за все. Аминь.